Я журналист и хорошо знаю, что действительность — штука сложная, так что я вас выслушаю. Помнится, пару недель назад Эврил, прочитав письмо Фреда Пинка, именно так и выразилась. Вот же ж старый маразматик. Всё началось больше века тому назад. В Норфолке, близ Илли, в имении Своффем Манор. Сейчас поместьем владеет какой-то саудовский шейх, дружок принца Чарльза. Но в те годы оно было родовым гнездом семейства Четвинд-Пит. Про него даже в книге «Судного дня» упоминается. Можете проверить. Так вот, в 1899 году в Своффеме родились близнецы, мальчик и девочка. Нет, не в господском особняке, а в сторожке лесничего на окраине имения. Отца звали Гэбриэл Грейер, мать — Нелли Грейер, а близнецам дали имена Нора и Иона. Ну, отца дети не знали, потому что 3 года спустя Габриэла Грейера подстрелил какой-то аристократ, перепутав фазана с пейзаном, так сказать. Лорд и леди Четвинд-Пит, терзаемые угрызениями совести, позволили Нелли Грейер остаться в сторожке, а детям предоставили возможность получить прекрасное образование. Когда Нелли Грейер умерла от ревматической лихорадки в 1910 году, сироток забрали в Своффем Манор. «Да вы настоящее расследование провели», — говорю я Фреду Пинку. «Но это вроде как хобби. Точнее, я ему всю жизнь посвятил. Видели бы вы, что у меня дома творится. Повсюду папки, блокноты, вырезки. Ну, вы наверняка слышали, что у близнецов существует некая внутренняя связь, что они чувствуют друг друга на расстоянии, что с ними происходят странные совпадения. Например, один попадает в аварию в Стамбуле, а другой как раз в это время теряет сознание в Лондоне. А некоторые близнецы в раннем детстве вырабатывают свой, только им понятный язык. Да-да, я знаю». У моей приятельницы в Нью-Йорке были тройняшки, которые друг с другом говорили на таком удивительном наречии. Так вот, оказалось, что Нора и Иона Грейер обладали и той, и другой способностью. Попросту говоря, они могли общаться телепатически. Фред Пинк пристально смотрит на меня. «Как вы относитесь к телепатии, мисс Тимс? У меня срабатывает внутренний шизоуловитель. Может, старик и вправду того? Я предпочитаю конкретные доказательства, мистер Пинк». «И я тоже. В 25-м году леди Альбертина Четвинд-Пит опубликовала свои мемуары под названием «Реки, древние и утраченные». В книге как раз и описано все то, о чем я вам сейчас рассказываю. Близнецы, их рождение, воспитание и прочее. Однажды, в январе 10-го года, леди Альбертина с дочерями и Норой Грейер играли в криббидж в гостиной Своффем Манора. Внезапно Нора, вскрикнув, уронила карты и заявила, что Артур, старший сын леди Альбертины, упал с лошади близ реки Пулбрук, в миле от имения, и что туда надо срочно послать врача и людей с носилками. Леди Альбертина поначалу не поверила словам девочки, но та продолжала уверять, что это правда, потому что, цитирую, «там же Иона, он мне рассказал, что произошло». Понятное дело, все встревожились. И леди Альбертина неохотно послала туда лакея выяснить, что случилось. Вернувшись, лакей подтвердил, что Нора описала все точно, со всеми подробностями. Тянусь за томатным соком, он по-прежнему напоминает кровавое месиво. Нет, пробовать его противно. Даже не стоит. «Любопытная история», — говорю я, — «но это не доказательство». Фред Пинк берет пачку Бенсон и Хеджес, вспоминает о запрете на курение и недовольно кладет ее на стол. На следующий день лорд и леди Четвинд-Пит пригласили своего приятеля Гримонда, настоятеля Илийского собора, и хорошенько расспросили близнецов о случившемся. Настоятель Гримонд, суровый и строгий шотландец, на Крымской войне был войсковым капелланом и к фантасмагорическим мечтаниям склонности не имел. Он велел близнецам рассказать, как Нора узнала о происшествии у реки. Дети признали, что много лет телеграммируют друг другу свои мысли, но держат эту способность в секрете, потому что она пугает окружающих. Как и вы, мисс Тимс, лорд Четвинд-Пит желал получить доказательства и для этого провел следующий эксперимент. В библиотеке Свофенманера Норе вручили бумагу и карандаш, а Иону увели в бильярдную, где прочли ему случайно выбранное предложение из книги «Джунглей», а затем попросили телеграммировать это предложение Норе. Иона на мгновение закрыл глаза, а потом сказал, что все сделано. Вернувшись в библиотеку, лорд Четвинд Пит убедился, что Нора записала на листке то же самое предложение из книги Киплинга. Фред Пинк торжествующе смотрит на меня, словно изрек бесспорную истину. «Удивительно», — говорю я, а сама думаю, если, конечно, именно так все и произошло. Затем настоятель Гримонт попросил Нору телеграммировать стих из Евангелия святого Иоанна. Фред Пинк, закрыв глаза, произносит: «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Иона, оставшийся в бильярдной, записал это слово в слово. Потом леди Альбертина предложила Ионе телеграммировать детский стишок на немецком, и Нора его совершенно точно воспроизвела, хотя и с ошибками в написании, потому что близнецы немецкого не знали. Он шумно отхлебывает пиво, вытирает растрескавшиеся губы обтрёпанным рукавом пиджака. А потом настоятель Гримонт сказал близнецам, что некоторые дары Господни по сути своей непознаваемы, и что о телеграммировании лучше не распространяться, дабы впечатлительные особы не поддались соблазну и не ступили на путь греха. Норас и он и обещали последовать его совету. Настоятель вручил им помятному леденцу и с чувством исполненного долга вернулся в собор. Такая вот история. В телевизоре на первом этаже расстроенно вопят болельщики. Проверив, работает ли диктофон, я спрашиваю: «А почему вы считаете, что словам леди Альбертины можно верить?» Фред Пинк потирает лысину, с которой сыплется перхоть. «Да потому же, что и вы, мисс Тимс. Вы, когда интервью берете, наверняка фальшь сразу определяете и на нюх, и на слух, и на глаз, и на зуб. Правда ведь? Вот так и в книге «Леди Четвинд Пит». В тех случаях, где мошенник бы рассказ скомкал, все подробно расписано. И наоборот, изложено сжато и сухо там, где любой другой приукрасил бы. Да и потом, с чего ей было лгать? Денег у нее было немерено, за славой она не гналась, жила уединенно, а отпечатали всего 100 экземпляров. Кручу на пальце золотое колечко. Подарок Эврил. Знаете, для подтверждения непроверенных сведений журналисты обычно обращаются к нескольким независимым источникам информации. К независимым источникам информации. Какое хорошее выражение. Я им при случае воспользуюсь, если позволите. А пока мест познакомлю вас с доктором Леоном Кантильоном. Фред Пинк расстегивает портфель, достает обтрепанную папку, извлекает из нее отсканированную копию старой фотографии. На снимке мужчина лет 40 с вызывающей улыбкой, в мундире иностранного легиона, при орденах и со стетоскопом на шее. Подпись под фотографией гласит: «Доктор Л. Кантильон, иностранный легион, кавалер ордена почетного легиона и ордена военного креста». Вот, он самый, доктор Леон Кантильон. Весьма примечательная личность. Родился в 1874 году в Дублине. Происходит из старинного рода французских гугенотов. Изучал медицину в Тринити-колледже. Из-за вспыльчивого, горячего нрава ему пришлось спешно покинуть Ирландию. В 95-м году он убил на дуэли сына парламентария. Всадил ему пулю прямо в лоб. Тот и умер на месте. В общем, спустя несколько месяцев Кантильон вступил в иностранный легион и служил полковым врачом во время боевых действий на берегу Слоновой Кости. В войнах Мандинго. А потом принял участие в Южно-Оранской кампании. Ну, а об этих грязных войнах в Африке сейчас даже французы предпочитают не вспоминать. Похоже, у Кантильона были способности к языкам, так что к 1905 году он свободно говорил по-арабски. В это же время он устроился на работу в госпиталь иностранного легиона в Алжире и начал проявлять живой интерес к оккультизму. Он завел знакомство с прусскими теософами и с армянскими духовными наставниками, и с ибадитскими имамами, и с хасидами-каббалистами, но больше всего подружился с мистиком, обитавшим в отрогах Атласских гор, которого все называли не иначе как «белый сиит из Эр-Рифа», потому как он альбиносом был. Впоследствии этот мистик сыграет важную роль в жизни Грейеров. Все это напоминает мне код да Винчи.